Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина, рассказ нашего корреспондента Надежды Зотовой, посвященный памяти священника Владимира Шикина, ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи в рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» почерк Виталия Ярового о романе Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 148. Сами святые удивятся славе своей. Блажен человек, который обретет дерзновение в день страшного суда и услышит вместе с другими: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира». Тогда каждый, увидя себя во свете, станет рассматривать и размышлять, говоря: «Ужели это я? И каким же образом явился я здесь, недостойный?» Приступят ангелы с великою радостью и станут славить святых и восхвалять их житие, подвиги, воздержание, бдение, молитвы, произвольную нищету, совершенную нестяжательность, терпение в жажде, твердость в алчбе, постоянное пребывание в молитвах, радость в наготе ради совершенной о Христе любви. О всем этом с великой радостью скажут праведным ангелы. А праведники скажут им в ответ: «Ни в один день на земле вовсе не оказывалось у нас ни одного доброго дела». Ангелы снова напомнят им места и времена дел, а они опять, дивясь сами в себе, станут славить Бога, видя, что тела их на небе сияют паче света, за то, что они терпели на земле небольшие произвольные лишения и скорби. Они нашли сокровище, скрытое на селе, и, продав все, что было у них на земле, приобрели оное, нашли прекрасную жемчужину и терпением укрыли ее у себя, и, сами того не замечая, уготовили себе нескверную и нетленную одежду. Невелик труд подвига, но велико отдохновение, непродолжителен подвиг воздержания, но упокоение за оной в раю сладости продолжится во веки веков.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Прошло больше 10 лет со дня кончины Дивеевского батюшки отца Владимира Шикина. Это был верный служитель нашей церкви, любящий пастырь, незаурядный человек. Хочется напомнить о его жизни, о его жертвенном служении Господу, о его блаженной кончине, связанной с тогда еще не прославленной царской семьей, и помолиться об упокоении души дивеевского служителя иеромонаха Владимира Шикина. Родом из Тамбовской губернии, будущий иерей, а тогда просто Володя Шикин, окончил Московский государственный университет, факультет журналистики, и остался в столице. Жил бедно, но насыщенно, писал статьи, стихи, прекрасно рисовал. Как-то в студенческой столовой при консерватории он оказался за одним столом с незнакомой девушкой. За обедом говорили о многом и о разных вероисповеданиях. Девушка рассказала о своем увлечении Индией, и тогда еще не воцерковленный Володя возразил: «Зачем вам это? Вы же русская». Прощаясь, молодой человек попросил телефон, но девушке не хотелось давать свои координаты незнакомому. И она показала на общий для студентов почтовый ящик. «Вы можете мне написать письмо и опустить сюда». Так будущий отец Владимир встретил свою матушку Ирину, которая разделила с ним не только радости, но и большие скорби до самой батюшкиной кончины. Когда Владимир и Ирина поженились, на свет появилось 2 детей — сын Арсений и дочка Лидочка. Жить на разовые гонорары мужа стало трудно. Надо сказать, что Ира была талантливой скрипачкой с большим будущим и владелицей ценной и дорогой итальянской скрипки. Полный внутренний покаянный переворот и воцерковление Ирины произошло в одночасье. Никто из окружения семьи не воспринял это с одобрением, ведь она решила никогда не играть на скрипке и оставить работу. Один муж постарался понять и поддержал. Все промыслительно. В роду у матушки несколько поколений священнослужителей, и только большевики убийством разорвали эту связь на долгий советский период. Матушка несколько раньше мужа воцерковилась, занялась изучением знаменного распева, потом вся семья ходила на службу в Андроников монастырь, где поют знаменом. В духовном становлении батюшки огромное значение имела встреча с архимандритом Иосифом Сафоновым. Молчаливый и строгий старец служил в Успенском храме села Внутово Новгородской области. Многие годы он провел в тюрьмах и лагерях, прошел Соловки и даже на заре перестройки от зависти вражей клеветы человеческой пришлось хлебать баланду многострадальному монаху. Отец Владимир оставался духовным чадом отца Иосифа до смерти старца в начале 90-х годов. Матушка прочитала летопись Серафима Дивеевской обители, посетила святое место и заболела Дивеева. На семейном совете решили продать дорогую итальянскую скрипку, а деньги пожертвовать на восстановление обители. Но Господь судил иначе. Семья поселилась в селе Череватово, поближе к Серафимовым владениям, в старом деревянном домике своих знакомых. Духовный отец матушки Ирины благословил на скрипочные средства восстановить местный разрушенный храм с тем, чтобы впоследствии в нем служил отец Владимир. Приходилось всему учиться на ходу. Батюшка никогда не занимался строительными работами, но, по милости Божией, все преодолевалось. Не обошлось без искушений и клеветы. Когда работа была почти завершена, претендовали на это место и другие люди. Но местные верующие стали стеной на защиту семьи Шикиных. Их любили. И было за что. С Божьей помощью храм в селе Череватово был восстановлен, а в 1993 году в Нижнем Новгороде владыка Ирофей рукоположил отца Владимирова священника, он же перед этим рукополагал батюшку и в диакона. Промыслом Божьим отца Владимира назначили служить в Свято-Троицкий собор Дивеевской обители. Преподобный Серафим Саровский призвал к себе верного служителя.
«От юности Христа возлюбил еси блажение, и тому единому работать и пламени во земле, непрестанную молитвою и трудом в пустыне подвязался Иси, умиленным же сердцем любовь Христа усяжав, избранник возлюблен Божия Матери явился Иси, сего ради вопиемти. Спасай нас молитвами Твоими, Серафиме, преподобный Отче наш.
С первых дней назначения батюшка всего себя отдавал служению Богу и людям. Большую часть времени он находился в храме, служил, исповедовал, наставлял, утешал. Все это переносилось в дом, всегда переполненный людьми. У него была стремительная походка полубег, столько было в нем радости, жизни и энергии, что, казалось, хватит на сотню лет. Личность отца Владимира яркая и неповторимая, никого не оставляла равнодушным. Его или любили до обожания, или раздражались, бывало, до ненависти. Сам же батюшка себя не щадил, отдавал щедро, без остатка, и свое время, и силы, и здоровье, и безграничную любовь. Поразительно, что многие, кто попадал к отцу Владимиру на исповедь, будь то мирские люди, священники или монахи, не могли этого забыть. Он скрывал такие глубинные пласты в человеке, о которых тот и не догадывался, и происходило не формальное перечисление грехов, а глубокое покаяние. Можно было увидеть такую картину. У аналоя, где проходит исповедь, отец Владимир и молодой человек кладут земные поклоны. Вот уже парень выдохся и остановился, а батюшка все кладет и кладет. Или как он мирил отца и сына, просил, чтоб первым поклонился отец, и увещевал молодого, мол, как родитель смирился перед тобой, теперь и ты склонись перед тем, кто дал тебе жизнь, кормил и растил. Раба Божия Наталья вспоминала, как первый раз пришла на исповедь и не знала, что говорить, а батюшка ее голову прижал к себе и стал говорить ее грехи. Вспоминает алтарник Красногорского храма Сергий. Я подошел к отцу Владимиру в состоянии душевной тяжести, а он показал мне на икону и велел сделать 12 поклонов. Иду и думаю, откуда он знает, что это моя любимая в соборе икона Божьей Матери взыскания погибших. Возвращаюсь утешенным, а батюшка смеется. Ну что, полегчало? Один мужчина приехал из Выксы после долгих разбирательств и тяжб со своим соседом. Хотелось покаяться у мощей преподобного. Отца Владимира он не знал, но когда подошел исповедаться, батюшка сразу спросил: «Ну что, примирился с соседом?» Мужчина разрыдался. На исповедь к отцу Владимиру всегда было море людей, но он сердцем знал, кому необходимо к нему попасть, а кто может и подождать. Бывали случаи, что он сам подходил или звал нуждающегося в помощи. Батюшка не только понимал, как бесконечно одинок человек в наше бездушное время, но старался это восполнить своей любовью, каждого одарить, пожалеть. Помнил имена и фамилии, скорбные обстоятельства и родных тех, кто к нему обращался. Даже смертельно больной всегда отвечал на письма, и каждый считал этот поток любви своим, а батюшка любил всех. Легко и радостно ему было с простыми бабульками из глубинки и вообще со всеми, кто обращался в простоте сердечной. Бывало, что посолами священнослужителя становились люди, обычно никому не нужны, бомжи, наркоманы или пьющие. Батюшка их жалел, приводил к себе домой, старался накормить и помочь, молился за заблудших. Вспоминает одна раба Божия, как во время исповеди батюшка велел позвать ее мужа. Вот что рассказал муж, коренастый крепкий мужик, отзывчивый, но с крутым характером. Подхожу к нему, а он как треснет меня по башке, аж искры из глаз посыпались, а потом такие слова сказал: «Умирать буду, не забуду». Многие все это воспринимали как момент юродства, но скорее это было проявление незаурядной натуры отца Владимира, и, конечно, не просто так. Совестливые понимали, за что и смирялись, гордые не прощали, жаловались и мстили. Все близкие отмечают особенную черту, или скорее добродетель отца Владимира. Он никогда никого не осуждал и всегда старался оправдать. В одно мгновение совершается погибель человека, значит, в одно мгновение он может спастись. Но сколько пережил бедный батюшка клеветы, очернения и доносов, трудно его вообразить. Батюшка очень требовательно относился к себе. Письма подписывал, ленивый на молитву, недостойный, часто себя укорял. Никогда не жаловался на недомогание, а пережитые болезни только усилили глубину покаяния. В 1995 году отец Владимир перенес тяжелую форму дифтерита, чуть не умер. Вспоминает одна знакомая, как увидела его сразу после больницы, на прощенное воскресенье. Шел дождь, а он в подряснике упал прямо в грязь перед ней на колени и просил прощения. Настоящей трагедией для священника стала потеря голоса после болезни. Настоятель Свято-Троицкого собора отец Андрей бережно отправлял батюшку на скиты, где можно было служить тихо. Сколько вознеслось к небу слезных молитв, знает только Господь. Дорогой сердцу угодник Божий, преподобный Серафим Саровский, не оставил своего любимца. Вопреки естественному, после болезни осложнению, голос восстановился. Это было явное чудо, чудо от мощей преподобного. К сожалению, много было недоброжелателей и завистников. На батюшку постоянно писали жалобы и доносы. Усугублялось все тем, что отец Владимир имел благословение старца отчитывать бесноватых, но не имел разрешения от митрополита Нижегородского Арзамасского Николая. В некоторых случаях он дерзновенно нарушал запреты и отчитывал дома. Впоследствии батюшка в этом покаялся, но можно представить, как ему было трудно отказать несчастным, учитывая его безграничную любовь к людям. А враг мстил безжалостно. Временами семья жила в большом напряжении. В дом подбрасывались записки с угрозами и проклятиями. Кто-то подложил пакет, в котором находился петух с отрубленной головой, и оскорбительная записка. На порог кидали задушенных котят. Довелось отцу Владимиру принести ссылку. Недоброжелатели надеялись, что навсегда, но священноначалие знало и ценило добросовестного служителя Божия. Только 3 месяца прослужил батюшка в селе Выксы. Промыслом Божьим за это короткое время он расшевелил и поднял приходскую жизнь в селе. Потом из Выксы в Дивеево целыми автобусами приезжали верующие к полюбившемуся священнику. Следуя словам апостола Павла, «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их», хочется подробно рассказать о том, как отец Владимир до самой смерти оставался верным Богу и за все благодарил Его, и как чудесным образом это было связано с прославлением царя-мученика, которого глубоко почитал. Обследование показало, что есть подозрение на онкологию. Батюшка давно страдал желудком. Отслужили молебен царю-мученику Николаю II, и отец Андрей благословил поехать к отцу Николаю на остров Залит. Он дивный старец всероссийский, как скажет, так и поступай. От Нижнего Новгорода до Пскова добирались на машине раба Божия Александра и были поражены его словами. «А машина-то знаете какая? На этой машине я вез мироточивую икону царя-батюшки из Москвы в Петербург». Приехали под вечер, долго молились у дома отца Николая Гурьянова, и старец вышел. Он благословил батюшку и сказал: «Беги бегом, Бог даст тебе врача». Назад возвращались счастливые, окрыленные, переправились на катере, где уже висела иконочка царя. Но быстро, как благословили, сделать операцию не получилось. Хирург ушел в отпуск. Все горячо молились, но по возвращении врача операция прошла неудачно. В палате отца Владимира посетил митрополит Николай и говорил о том, что переживает за батюшку и помнит, сколько он сделал для Дивеевского монастыря, и потому готов помочь всем необходимым. Батюшка очень себя плохо чувствовал, совсем ослаб. Накануне из Троице-Сергиевой лавры от архимандрита Кирилла Павлова пришел ответ, которым он сообщал, что получил батюшкино письмо и, ввиду такого положения и состояния, считает необходимым благословить его на монашеский постриг, при условии согласия матушки и при благословении правящего митрополита. Отец Владимир дал прочитать письмо владыке Николаю и услышал в ответ: «Что это еще за благословение с кондачка? Это же не стрижка овец». В это же время к известной прозорливой старице схемонахине Марии Матукасовой, которая бывала в доме священника, пришла одна сестра и попросила: «Матушка Мария, батюшка Владимиру очень плохо, он там в Москве умирает, помолись, ты же любишь батюшку». Блаженная сложила ручки и говорит: «Возьму, возьму, возьму». Все подумали, что на молитву, впоследствии оказалась навсегда к Отцу Небесному, потому что сама отошла ко Господу 14 января 2000 года. А батюшка умер 23 марта 2000 года. Врачи из Москвы настояли на лечение сухим голодом, без воды, без смачивания уст и умываний, без разговоров, общения только записками. На 9-й день измученный священник сказал жене: «Матушка, я не могу без причастия, я не могу без Господа, приведи ко мне батюшку». Ни воды, ни пищи просил. Срочно пришел из Андроникова монастыря отец Анатолий. Вспоминает матушка Ирина: Дивный молодой батюшка, легкий такой, как пушочек, прилетел. И с батюшкой они 2 часа исповедовались совершенно потрясающим образом, все в слезах. Исповедь была грандиозной, потому что за эти 9 дней батюшка ее выстрадал и подготовил. Уже после смерти мужа матушка Ирина стала воспринимать то тяжелое время голодания как вынужденный схимнический затвор. Именно в этот период он написал своему духовному чаду Андрею, который готовился стать священником, крайне суровое письмо о том, что необходимо для священнослужения, потому что суровым было для отца Владимира время восхождения на свою Голгофу. В Дивеево вернулись 5 января, к празднованию памяти преподобного Серафима Саровского. Несмотря на невероятную немощь, батюшка пошел на службу, где все его увидели после месяца разлуки. Увидел владыка Николай и позвонил уже из Нижнего Новгорода, что благословляет на монашеский постриг, а постригать будет отец Серафим. Стали готовиться и шить одежды. А матушка Ирина дерзнула по совету своего духовника обратиться к владыке Ерофею, рассудив, что он рукополагал батюшку в диаконы и священники, и если есть Божья воля, старенький владыка не станет возражать, совершит и постриг. Она позвонила к владыке Ерофею, и он согласился. Постриг совершился 20 января, в день собора Предтечи Крестителя Господня Иоанна, в Свято-Троицком храме у мощей преподобного Серафима Саровского. Господь заранее готовил своего раба к монашеству. Даже последнюю службу батюшка совершал в день усекновения главы Иоанна Предтечи, и постриг в такой день все говорил о покаянии. Отец Владимир к тому времени ничего не вкушал, существовал на капельницах, а жил причастием. После пострига батюшке стало немного лучше, и он мог уже вставать и ходить в храм. А 7 февраля, в день памяти нового небесного покровителя батюшки, священномученика Владимира, Господь послал великое утешение больному. В этот день протоиерей Александр Шургунов привез к нему мироточивую икону царя Николая. Передвижение иконы было расписано на много месяцев вперед, выпадал один свободный день — именины иеромонаха Владимира. Икона прибыла рано утром, и весть об этом быстро разнеслась среди верующих. Целый день шел народ приложиться к святыне. Служили молебны, из 2 коробок раздавали акафисты иконы, шло как бы прославление царя. В этот день отменили официальную конференцию по вопросу прославления, а в доме Шикиных состоялась народная духовная конференция. Как рассказывали в дальнейшем, у Дивеева одному рабочему, рабу Божьему Виктору, было видение, которым преподобный Серафим Саровский сказал: «Отец Владимир смертельно больной человек, но он может выздороветь, если соборно будет отслужен молебен мироточивой иконе царя». Настоятель Свято-Троицкого собора написал владыке рапорт о случившемся. Верующими было составлено прошение, которое подписали 350 человек с просьбой отслужить молебен о здравии тяжко болящего иеромонаха Владимира перед иконой царя, как перед местно чтимым образом. Матушка Ирина и отец Владимир с этим прошением отправились к владыке Николаю. Владыка ответил отказом: «Вот когда синод прославит, тогда и служите». Матушка Ирина отправила строить Сергиеву лавру к архимандриту Кириллу Павлову и рассказала о случившемся. «Ну что ж, на рожон-то лезть, отслужить этот молебен в Москве у отца Александра», — благословил старец на 19 марта, день торжества православия. Некоторые стали отговаривать вести отца Владимира в Москву, опасаясь, как бы в дороге он не умер, такой он был слабый, истощенный. Утром 19 марта приехали на литургию в храм святителя Николая в Пыжах к отцу Александру Шаргунову. Отец Владимир был потрясен до слез. Чудотворная икона царя-мученика благоухала на весь храм и мироточила в 12 строй. Вечером в переполненном храме служился молебен с акафистом царю-мученику о здравии тяжело болящего иеромонаха Владимира. Отец Александр сказал проникновенное слово о том, что все собравшиеся будут просить воли Божией. Отец Владимир вышел в облачение. Изможденный, он ни разу не присел. Священники читали по очереди, и он прочитал два раза икос и кандак. Люди стояли на коленях, обливая слезами, икона источала мира и благоухала. После молебна батюшка упал перед всеми на колени со словами: «Спасибо, сколько любви! Я недостоин этого!» и заплакал. Его увели в алтарь, а когда вышел, стали подходить люди. Он помнил даже фамилии и каждому говорил, что это хорошее. Возвратившись с молебна, отец Владимир сказал: «Матушка, какой же я счастливый! Мне теперь ничего не страшно, теперь я ничегошеньки не боюсь». На следующий день Господь послал болящему монаху еще одно утешение. Батюшку принял старец Кирилл и долго с ним беседовал. Дал четочки, целый пакет подарочков. И благословил два раза в неделю причащаться, каждый месяц собороваться, по возможности служить, а пока в Москве лечь в больницу. Отец Владимир вышел от старца счастливый со словами: «Как он меня всего одарил, сколько же у него любви!» Батюшка так ослаб, что ночью хотел встать и упал. Так лежал, пока его не подняли. Когда его положили в военный госпиталь, он уже не мог пошевелить ни руками, ни ногами, но находился в состоянии полного благодушия и духовной радости, шутил над своей немощью и все время вспоминал своих духовных чад. В палате батюшка пропел весь тропарь государю-мученику: «Царство земного лишения, узы и страдания многоразличные, кротко претерпел я сим». Вечером после капельницы он попросил: «Дай-ка мне, матушка, четочки, те, что отец Кирилл подарил. Дивный какой старец! Сколько же у него любви! Ну, а ты почитай псалтырь». Матушка прочитала с Тресвятого по Отче наш, и отец Владимир тихо возгласил: «Яко Твое есть царство и сила и слава во имя Отца и Сына и Святаго Духа». И заснул. Это были его последние слова на земле. Утром батюшка отошел ко Господу. Похоронили отца Владимира 25 марта 2000 года. В Преображенском храме владыка Ерофей совершил отпевание. Когда батюшку обносили вокруг Троицкого собора, высоко в небе, прямо над гробом, завис голубь, долго-долго трепетал. Рядом с Дивеевскими блаженными, напротив Свято-Троицкого собора, место погребения иеромонаха Владимира Шикина. На могиле высокий резной крест с распятием Спасителя, а внизу маленькая иконочка царя Николая. Вспоминаются прощальные слова отца Андрея, настоятеля собора и друга батюшки. Ему жилось очень легко. Легко, потому что он был само послушание, сама радость. И Господь показывает на его трудах болезненных, на его кончине тихой, мирной, христианской, как он возлюбил. Он, как спелый колос, отпал в житницу небесного царя. Прослушали воспоминания о Дивеевском батюшке и иеромонахе Владимире Шикине. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Да не совсем разрешили, так сказать, все мои сомнения. Вот мне кажется, вот эта часть догмата христианства о потусторонней жизни, где ад является вечным мучением, со всеми, как вы сказали, это то, что там как крючок, вы даже не можете себе представить, что это там на самом деле. Все нормально. И рай, который дается тем, кто раскаялся, кто покаялся, кто провел честную жизнь, а более того, себе нашел то, что его удовлетворяет, и стал исправляться. Такие люди намного интереснее с точки зрения догматов. но все же вот это вечное мучение, оно не входит в канву основных догм христианства. Мне кажется, что я, конечно, не могу выступать в качестве критика этих вещей, но я свое сознание могу закрыть так же. Это одно из слабых мест, конечно, догматов, потому что все-таки эта сторона достаточно жестока и не соответствует нашим основным представлениям о религии и о христианстве. Потому что все-таки даже это мучение должно быть не вечным. А наказание должно быть таким, как он есть. Извините.
Спасибо. Вот что значит, я нахожусь в России. Вы всегда касаетесь самых фундаментальных вопросов. Мы не хотим по поверхности, знаете, там, заниматься листочками. Нам подай корни. Правильно. Очень хороший вопрос. Человек определяет сам себя. Образ своего существования, образ своего бытия, то, к чему он стремится. Сократа как-то спросили. Сократ, что такое счастье? Сократ ответил, счастье – это то, что является для человека благом. Чтобы ответить на ваш вопрос получше, приведу иллюстрацию. Ну, иллюстрация не всегда. Я, например, книг не читаю без картинок, вы, наверное, поверите мне, да? Только с картинками. Итак, вот такой случай. Очень простой, исторически, кажется, достоверный. Век я не помню. Может, 18-й, может, 19-й, неважно. Какой-то аристократ петербургский путешествовал зимой, естественно, на лошадях. Зима, вьюга. И, в общем, он попал буквально в катастрофическое положение. Все остановилось, дороги нет, лошади стали, он замерзает. И здесь, вот, бывает же так. Ехал тоже учитель на своей лошаденке где-то. И он буквально спас от смерти этого человека. Когда аристократ вернулся в Петербург, то он решил отблагодарить этого сельского учителя, как говорят, по высшей категории. Что он сделал? Он, во-первых, пригласил его туда, в Петербург. Он в своих роскошных апартаментах устроил в честь его прием, высший прием, какой только можно сделать. Пригласил таких же людей самого высокого уровня. Это был действительно прием на славу. В центре всех сидел сельский учитель. Когда он сел, тут 7 вилок, тут 7 ножей, тут еще ножички, тут тарелочки, тут какая-то водичка стоит, тут ложки. Он бедный в растерянности. В честь его говорят речи. Он не знает, что сказать. Он сидит, обливается потом, не знает, как пользоваться. Наконец он, изнемогая и обливаясь потом, жажда его охватила. Берет эту тарелочку с водичкой, выпивает, потом с ужасом смотрит. Там эти все прочие руки, свои пальчики, свои полощи, знаете, ну могли мало ли что пристать к пальчикам. Аристократ одарил его. Но потом всю последующую жизнь учитель почти каждую ночь вскакивал в ужасе от этого великолепного приема. Величие человека в том проявляется. Он избирает себе, в конце концов, самоопределяет себя, что для него является его действительной целью и смыслом его жизни. Для некоторых людей, как мы с вами и говорили, внешние вот эти вещи интересные, и они скоро распадаются. Но для многих является, и это самое здесь главное, для многих гордыня, власть, как таковые. Я. Это является культом, это является целью, если хотите, это является конечным смыслом жизни, мое человека Божие, как таковое. И вот здесь уже Бог свободы человеческой не смеет коснуться. Вы слышите, что я говорю? Всемогущий Бог, он всемогущий? Я говорю, нет. Не смеет он коснуться человеческой свободы. Человек сам стремится к тому идеалу, который он добровольно, свободно избирает, осуществляет, направляет всю свою духовную жизнь по этому руслу. Он создает себе вот ту будущность. Он, а не Бог. А что для человека является счастьем? То, к чему он стремится. Да, это состояние для него величайшее благо. Только что мы знаем сами люди. И что говорят нам? Гордость, увы, это то состояние, которое, с одной стороны, кажется, является для человека его достоянием. С другой стороны, оно есть непрерывное, если хотите, страдание. Гордость отчуждает человека от каждого другого человека. Он выделяет себя из всех. Он является тем человеком, который причиняет сам себе это непрерывное страдание. Особенно в обществе, где он не получает удовлетворения, наслаждения от того, как к нему относятся другие люди. Так вот, ад и рай – это не есть то, что дает Бог. А это то состояние, которое зависит от отношения человека к Богу. Положительным или отрицательным. Положительным отношением что мы называем? Бог есть любовь. Что такое любовь? Которая любого другого человека рассматривает как того, который даже лучше меня. Любовь какую? Жертвенную любовь. Любовь какую? Вот Христос. Праведник пострадал за неправедники. Исаак Сирин что пишет, который сегодня я упоминал вам? Потрясающие вещи. Он говорит, тот, кто достиг этого состояния, готов десятикратно в день быть сжигаем за любовь к людям и не удовлетвориться этим. Оказывается, человек может достичь такого удивительного состояния любви. Не проявления, не взрыва эмоций. Вот сейчас я люблю, через час ненавижу. А состояние любви, когда он иначе не может относиться, как и Бог, к другому человеку. А другое состояние – гордыня, которое самой себе несет страдания для человека. Вот, собственно, рай и ад, которые мы созидаем. Еще раз повторяю, страсти по самой природе своей, даже по этимологии своей, русской этимологии, конечно, имеют какой корень? Страдание. Страсть – это страдание. И тот, кто не борется с ними, тот, кто не знает о духовных законах, тот, кто не признает этих духовных законов, кто противостоит тому благу, о котором мы говорим, что оно есть любовь и только любовь, тот сам себе создает этот духовный мир, это состояние. Он сам себе создает это состояние, если хотите, ада. Не Бог, ни о какой справедливости речь не идет. Он. И в этом божественное величие человека. Да, я не хочу Бога. Это ад. Да, христианство называет ад. Потому что по самой природе своей Бог есть бытие, Бог есть благо, Бог есть любовь. И поэтому отторжение его, сознательное отторжение, является адом для человека. И замечательные слова Христа. Всякий грех, любой грех и хула, даже хула на Сына Человеческого, так он называл себя, Христа, простятся человеку. Хула на Духа Святого не простится. Что такое хула на Духа Святого? Вот это сознательное ожесточение и противление тому, кто есть любовь, Бог. Вот, оказывается, откуда рай и ад. И в этом состоянии рая и состоянии ада, в этом мы видим богоподобное величие человеческой личности. Бог не может его взять, раз и в рай сидит тут. Для такого человека, если бы так Бог сделал, для него рай стал бы адом в адской степени. Ибо он не может быть с Богом, ибо его состояние все противобожественное. Вот что такое рай и ад. Кстати, как это важно понять, что это состояние отношение человека к тому, кого мы называем Богом, а не судьба, которую решает Господь Бог, сидя на троне, и скажет, ты такой-то гад, а тебе рай. Вот в чем дело. В Евангелии это приточно изображено для простого народа. Поэтому там сказано, козлище в левую сторону, там, праведники в правую. Это же все притчи, учтите, это же все образы. А суть... Вот в чем в свободе и богоподобном величии человека.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофон Виталий Яровой. Здравствуйте. Эта и несколько последующих передач будет посвящена видным поэтам Серебряного века, вернее их взаимоотношениям с православием. При этом, как доминанту, я выделю один из важнейших для православной веры аспект, а именно сочетание сознания человека божественного, небесного и земного греховного. Чтобы посмотреть, как это сочетание выражает в своем творчестве, а значит и в личности, хотя, оговорюсь, это не вполне, вернее, не всегда одно и то же, тот или иной поэт. Начнем, пожалуй, с творчества Бориса Пастернака, в котором, в контексте заявленной темы, нас, конечно же, прежде всего должны интересовать так называемые стихи из романа. Эти стихи, представляющие одновременно также последнюю главу романа «Доктор Живаго», подарены Пастернаком главному его герою. Вырванные из контекста, неоднократно переиздавались отдельно, в том числе и в православных изданиях, вследствие чего многие стали расценивать и их, и самого автора, едва ли не в русле апологетического православия. Считается также, что и в романе, и в особенности в стихах, Пастернак, оставив всеядное косноязычие, диктуемое взглядом, одновременно направленным в разные стороны, и выстраивание сложных ассоциативных рядов, обрел черты едва ли непрозрачно классического и ясного строя русской речи. Что же это за новый Пастернак? И новый ли? Вглядимся в него и посмотрим, соответствует ли такой взгляд действительности. Для этого нам придется немного углубиться в историю создания «Доктора Живаго», факт выхода в свет которого Пастернак считал для себя итоговым и, может, даже эпохальным для русской литературы, что сильно расходится с мнением многих непредубежденных читателей, которым он напоминает скорее беллетристическое в духе «желтого романа», приложение к гораздо более позже написанному основательному исследованию Солженицына «200 лет вместе». Многие, как в пору написания романа, так и до сих пор считают, что главная тема его – изображение выбора путей интеллигенции во время революции. Однако, по некоторым свидетельствам, поначалу автор воспринимал задачу своего произведения намного шире. Это подтверждает, в частности, довольно редко цитируемые высказывания Пастернака о выходе персонажей евреев из нации как о некой сверхзадаче. Вероятно, Пастернаком подразумевалось не что иное, как художественное воплощение мысли апостола Павла из 4 главы его послания к Галатам. «Во Христе нет Эллина, нет Иудея». И в связи с этим, посредством романа, рассматривались возможности выхода за пределы безнадежно замкнутого внутри самого себя еврейского сознания, которое воспринималось Пастернаком одновременно и как выход в русскость, но одновременно и в очень своеобразно воспринятое православие. Не потому ли одна из первых читательниц «Доктора Живаго» восприняла его мировоззренческое содержание как предчувствие наступления новой эры, в смысле обновления и преображения традиционных форм христианства? Но тут Пастернака подстерегал легко предсказуемый, очевидный казус. Дело в том, что мысль о вживании в плоть и кровь чужого народа давным-давно апробирована той самой еврейской средой, к которой Пастернак относился, мягко говоря, отнюдь неоднозначно. Об этом, как и о своем желании обладать внешностью былинного русского молодца, с присущей ему наивностью он пишет Горькому в конце, кажется, 20-х годов. «Еврей, хотящий выглядеть как коренной русак, это звучит почти пародийно, и, наверное, именно по этой причине при первом чтении романа никак не покидает какое-то странное, не сразу объяснимое впечатление». И оно же, хотя, может быть, уже гораздо меньшей степени, присутствует и при последующих перечитываниях. До тех пор, пока не понимаешь, что этот роман напоминает поставленную на самодеятельной сцене некую пьесу еврейского автора из русской жизни, где энтузиасты-актеры, тоже евреи, являющиеся по совместительству еще и членами общества любителей русского быта, старательно, хотя и без особой убедительности и успеха, выдают себя за русских, и чьи простонародные разговоры вызывают у случайно попавшего в зал и не готовому к такой эксцентрической трактовке своего быта настоящего русака, в лучшем случае ироническую ухмылку, а в худшем повергают в гомерический хохот. Но по этой же самой причине роман правдив, пускай и не на психологических, и не на бытовых, а на каких-то гораздо более глубоких уровнях. Ведь описывается, как-никак, мир предреволюционной, революционной и послереволюционной действительности. Мир во многом театральный, и что еще существенней, мир, где все сдвинулось с места, опрокинулось вверх тормашками, перемешалось и перепуталось. И в этом мире местечковый еврей, только вчера покинувший зону оседлости, взяв русскую фамилию, вершит большие дела в качестве, скажем, министра где-нибудь в Питере или в Москве. Но и русский, впавший в оторопь при виде таких дел, поневоле приобретает повадки, черты и привычки еврея. И, наконец, как синтез их, человек, находящийся где-то посередине, чья личность совместила в себе оба эти начала. И, возможно, в результате длительного душевного труда в романе этот тип представлен в образе Комаровского. Человек, уже выпавшему из этого ряда или не желающему вписываться в него, в принципе, остается не так уж много вариантов. А если быть точным, то всего два. Или постепенно деградируя гибнуть, или же, став христианином, подпольно в нем существовать. Вот почему еще такое странное впечатление производит история его главного героя, несущего в себе, несомненно, многие черты автора. История эта выглядела бы намного убедительной, если бы этот самый главный герой был не русским, каковым Пастернак сделал его в своем романе, а евреем. Ведь Юрий Живаго – это, безусловно, продукт чисто еврейского воспитания и образа жизни. То же самое можно сказать о бытовых его привычках, о способе мышления и даже манере разговаривать. Что же касается стихов этого мнимо русского доктора с довольно редко встречаемой в жизни, но зато такой говорящей фамилией, то здесь вообще складывается курьезнейшая ситуация, возникшая вследствие того, что еврей с типичным для него ощущением мира, чувствами и мыслями, присущими его народу, и как каждый из этого народа на подсознательном уровне хранящий часто посещаемое острое ощущение никогда не виденной им родины, где большей частью происходит действие его стихов, насыщает их ткань реалиями психологически плохо знаемой им повседневной стороны русского быта, несмотря на жизнь, целиком прожитую в России, так и не воспринятого до конца. Не отсюда ли многочисленные сюжетные, ситуационные, бытовые, языковые ляпсусы в тексте романа? Но и в стихах это почти неразрешимая задача, это выходящее за пределы возможности автора смешения, проведено все-таки гораздо сложнее и тоньше. В особенности в пейзажах, где в пастернаковских описаниях вифлеемских окрестностей легко угадываются окрестности подмосковного Переделкина. «Часть пруда скрывала верхушка ольхи, но часть была видна отлично отсюда, сквозь гнезда грачей и деревьев верхи». Дело осложняется еще и тем, что преимущество в стихотворной части, но и в самом повествовании тоже, автор делает еще и попытку смешения времен, привнося в евангельскую древность реалии современной ему живой действительности. И наоборот, мощное дыхание евангельских времен, проецируя в действительность ему современную. Эта перетекающая двойственность, как мне кажется, хорошо уловлена в вокально-инструментальном сочинении Эдисона Денисова «Рождественская звезда», фрагментами которой я дополнил сегодняшнюю передачу. В его как бы отстоящих друг от друга на некотором расстоянии, не до конца состыкующихся, но и взаимодополняющихся созвучиях вокала, флейты и классического состава струнных.
Oh, yeah.
Кстати, вопрос о соотношении времени евангельского и, шире говоря, религиозного и времени, скажем так, сиюминутного, в случае Пастернака крайне важен. Сам Пастернак, спрашивавший, какое милое тысячелетие во дворе, считал, очевидно, его для себя решенным. Однако вопрос стоит не о сиюминутном времени, напрямую выходящем в вечность, взаимодополняемость которых, очевидно, подразумевал Пастернак, а скорее о полноте времен, которая умещается в каждом конкретном человеке, верующем во Христа. Но время в стихах Пастернака, да и в прозе тоже, это еще и время затянувшегося детства, в том числе и религиозного, порабощенного, по словам апостола Павла, вещественным началом мира. Полнота же времени, обозначенная рождением Спасителя, о которой дальше говорит апостол, у Пастернака едва намечена пунктиром. Религиозность, как и у большинства евреев, у него заглушалась густого замеса плотским началом. Апостол Павел, на которого мы и дальше будем ссылаться, уже цитированном нами послании к Галатам, пишет о двух сыновьях Авраама, один из которых от рабы, а другой от свободной, имея в виду Агарь и Сару, но подразумевая под ними ветхозаветную и новозаветную церковь. Дальше апостол Павел говорит: «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет свободным». Пастернак, порабощенный вещественными началами мира, конечно же, от рабы, а его движение в направлении, указанном апостолом, изначальная неудача, объясняемая как раз попыткой совмещения в одном лице сына свободной с сыном рабы. Подтверждение этому мы можем найти и в стихах, в особенности тех, где повествование ведется от женского лица. Например, у Магдалины, с его правдоподобными на чисто бытовом уровне, но явно лишними для религиозного духовного осмысления примесями чисто душевного, присущего католичеству опыта прелестного чувствования. Например, такими: «Брошусь на землю у ног распятия, обомру и закушу уста, слишком многим руки для распятия ты раскинешь по краям креста». Или: «Но объясни, что значит грех, и смерть, и ад, и пламень серный, когда я на глазах у всех с тобой, как с деревом побег, слилась в своей тоске безмерной, когда твои стопы, Иисус, оперши о свои колени, я, может, обнимать учусь креста четырехгранный брус, и чувств лишаясь, к телу рвусь, тебя готовя к погребению». Отсюда уже совсем недалеко до свечи, где появляются и вовсе уж немыслимые для, наверное, любого религиозного сознания строки и образы, вроде: «И жар соблазна вздымал, как ангел, два крыла крестообразно», без которых, думается, вряд ли могло появиться дальнейшее продолжение этого рода, следующих далее по времени за Пастернаком и заходящих далее него поэтов. Например, в одном из стихотворений Арсения Тарковского, где плотское соитие сравнивается не более и не менее, как со священнодействием в алтаре. Показательный пример того, как происходит подмена понятий, как возвышенно житейское вторгается в сферу духовного, смещает угол зрения, подчиняет высшее законам низшего. Удивительно ли после этого, что и пронзительный, с каждой строфой набирающий высоту август, ближе к концу, после прощания с Преображенской лазурью и золотом второго спаса, на строках «Смягчи последней лаской женскою мне горечь рокового часа», резко контрастирующими со всеми предыдущими, Пастернак ломает прямо посреди строфы, и этим роковым во всех смыслах часом неизбежно порождает и выстраивает ряд других пошлостей, в результате чего стихотворение стремительно летит вниз. А в стихотворении «На страстной», за обилием мельтешащих, заслоняющих и опережающих друг друга деталей, теряется то главнейшее, завершающее страстную событие, которому она, собственно говоря, и посвящена. «И если бы земля смогла, она бы Пасху проспала по чтении псалтири», так и пишет Пастернак. Обратим также внимание, какие явления предвозвещают для Пастернака миг Рождества. Все они материального, причем зачастую детского свойства, и, что самое главное, в контексте именно постхристианской, отягченной возрожденческим барокко эпохи. «И странным видением грядущей поры вставало вдали все пришедшее после, все мысли веков, все мечты, все миры, все будущее галерей и музеев, все шалости фей, все дела чародеев, все елки на свете, все сны детворы. В общем, Рождество из картин западноевропейских художников под аккомпанемент минуэтов и вальсов Чайковского и Щелкунчика. Можно предположить, однако, что понятие веры определялось у Пастернака, как и у его героя, не только культурологическими, но и бытовыми ее слагаемыми. Может быть, поэтому он стремился к православию, вере того народа, с которым был связан бытом. И в движении к этой вере, и в своем стремлении стать полноценным русским, поэт был совершенно искренен. Другое дело, как это у него получалось, и какую реакцию уже сам факт его обращения вызывал у сородичей и соплеменников из ближайшего его окружения. А весьма многие из этого окружения вначале восприняли его отнюдь неоднозначно, что засвидетельствовано хотя бы во все тех же ранее упомянутых мемуарах, близкой пастернаковским кругам Эммы Гернштейн. Но он был одним из первых видных советских евреев-интеллигентов, да еще и потомственных, в зрелом возрасте крестившихся в православии. И именно его авторитет привел в православную церковь сотни и тысячи его соплеменников. Потомкам некоторых из них, может быть, и суждено войти в то число 144 тысяч последних времен, о которых писал в своем послании апостол.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.